Явился новый доносчик, самый близкий человек, Никонов келейник старец Иона. Он объявил, что Никон в церковь ходит мало, за государя и патриарха Бога не молит, и священникам, которые живут у него, молить запрещает. Когда бывает в церкви, никого не пускает, причащается в алтаре у престола служащим попом вместе. Отца духовного не имеет четвертый год. На Ектениях поминает себя патриархом московским. Государево жалования, присланные к нему, ни во что не ставит, ногами топчет и всякими неистовыми словами великого государя злословит. И так далее. На основании этих доносов Иоаким с собором приговорили исправить Никона, и великий государь отправил Ферапонта в монастырь думного дворянина Желебужского до архимандрита Павла с приказом перевести Никона в Кириллов монастырь. Жить у него в келье двоим искусным добрым старцам, подобающую ему честь воздавать, а других иноков и мирян не пускать, чернил и бумаги не давать, никакого приношения к нему не принимать. 16 мая 1676 года посланные получили наказ. В июне приехали Ферапонтов монастырь и после обедни прочли Никону указ и вины. Никон слушал указ со смирением, безо всякого прикословия. Обвинения одни отверг, другие объяснил. Например, «Ивашка Кривозуба, который на меня извещал, за его воровство по сыску, бил я с игуменом и священником вместе. Неволею я никому не приказывал целовать себя в руку, а которые люди ко мне приходили, и я им руку целовать давал. Губы я у себя не заводил, а сыскивали мы с игуменом вместе про Ивашку Кривозуба. Кельи строены по указу царя Алексея Михайловича. За великого государя и за вселенских патриархов сейчас на Бога молю, а за Иоакима патриарха не молю, потому что писал вологодский архиепископ в Кириллов монастырь и велел Бога молить за себя, а не за патриарха, да потому, что от него Иоакима всякое зло учинилось и ныне меня губит. А попам я за патриарха Иоакима Бога молить не заказываю. Служащим священником Варлаамом причащался я у престола в алтаре, а у отца духовного не бывал года с три, потому что отец мой духовный, кирилловский архимандрит, ко мне не ездит. На Ектеньях священники и диаконы как хотят, так меня и поминают, а я им не заказывал. Московским патриархом я себя называть не веливал и никого к этому не принуждал. Которые присыльщики приезжали от царя Алексея, и они называли меня великим святым отцом. При князе Шайсупове за лекарством ко мне хаживали, и князь ко мне ходить всяким людям не запрещал, а только бы от него заказ был, и я бы к себе никого не пускал. А как Ададуров приехал и не велел ко мне никого пускать, и я никому к себе ходить не велел. Желебужский и Павел говорили Никону в соборной церкви всякими мерами, чтоб за святого патриарха Бога молил и никаких непристойных слов не испускал. Но Никон, идя из церкви, говорил: «Стану Бога молить за великого государя и за вселенских патриархов, а за московского Бога молить и патриархом его называть не стану». В этот же день его перевезли в Кириллов монастырь. Это перемещение во враждебный монастырь, где он уже не мог так хозяйничать, как хозяйничал последнее время в Ферапонтове, заставило Никона переменить тон. Его испугало также известие, что двоих самых близких и верных ему людей, священника Варлаама и диакона Мардария, возьмут от него и сошлют в крестный монастырь. Когда архимандрит Павел пришел к нему перед отъездом и стал опять уговаривать молиться за патриарха, то Никон отвечал: чтоб святой патриарх был ко мне милостив и не велел меня здесь напрасную смертью от тесноты поморить, а я за него Бога молить и патриархом называть стану. Когда я при царе Алексее у допроса об отходе в своем воскресенский монастырь был, в то время государю говорил, что за смирение в патриархах быть можно ему, Иоакиму. Со слезами просил Никон Павла бить челом государю и патриарху, чтобы не велели отсылать в крестный монастырь Варлаама и Мардария, а приказали им по-прежнему жить у него, потому что они к нему приобычились, а он к ним. Эти Варлаам и Мардарий в допросе объявили, что у Никона ничего дурного не было. Но Мардарий проговорился. «Я возил, — сказал он, — отписки и челобитные к великому государю от Никона в Москву и подавал духовнику и диаку тайных дел Полянскому. А они эти отписки передавали великому государю. К духовнику возил я от Никона всякие посудцы деревянные, братины, стаканы, ложки и рыбу отвозил, а Полянскому возил одну рыбу». Понятно, что известие о посредничестве ненавистного Савинова между Никоном и царем не могло очень склонить Иоакима на милость к Никону. Савинов был сослан в Кожеизерский монастырь, Никон переведен в Кириллов. Но царский учитель Симеон Полоцкий был сильнее прежнего и печатал свои проповеди без благословения святого патриарха. Кроме близких отношений к царю, Иоакиму нельзя было дотронуться до Полоцкого и потому, что он не подавал повода к таким обвинениям, на основании которых можно было осудить Савинова. Из адресов на письмах Матвеева мы видим, кто были самые влиятельные, самые близкие к царю люди. К ним скоро присоединился другой милославский боярин Иван Богданович, которого мы видели воеводой в Казани во время ссылки Матвеева. Иван Богданович был самый энергический из милославских, ибо Иван Михайлович ставало только на интригу, на подземный подкоп против кого-нибудь. По возвращении из Казани Иван Богданович, как говорят, схватился за все дела, но сейчас же пошли на него со всех сторон жалобы, и это отдалило от него молодого царя, у которого уже было двое любимцев. Первый постельничий Иван Максимович Языков, другой – комнатный стольник Алексей Тимофеевич Лихачев, бывший учителем царевича Алексея Алексеевича. Приближение Языкова объясняется легко из самой должности его. Та же должность дала значение Адашеву при Иоанне IV, Ртищеву при царе Алексея Михайловича. Но есть известие, что двое старых бояр, князь Долгорукий и Хитрово, не имея личной возможности соперничать с Милославским и быть постоянно с царем, выдвинули нарочно Языкова и Лихачева перевешивать влияние Милославского. Об Языкове сохранились отзывы как о чрезвычайно ловком придворном. Его называют «человеком великой остроты», «глубоким московских, прежде площадных, потом же дворских, обхождений проникателем». Лихачева называют «человеком доброй совести», исполненным великого разума и самого благочестивого состояния. Такой же отзыв встречаем и о брате его Михаиле Тимофеевиче. Понятно, что для всех этих лиц самым важным вопросом был вопрос о браке царя. Молодая царица может уничтожить или ослабить влияние царевен, теток и сестер, а следовательно и милославских, может привести во дворец своих родственников. Рассказывают, что, идя однажды в крестном ходу, Федор увидал девушку, которая ему очень понравилась. Он поручил Языкову справиться о ней, и тот донес, что это Агафья Семеновна Грушецкая, живет у родной тетки, жены думного диака Заборовского, и диаку дано знать, чтобы не выдавал племянницы впредь до указа. Милославский, узнав о намерении царя жениться на Грушецкой, подумал, что это происки Языкова и Лихачева, и стал чернить Грушецкую и мать ее. Но Языков и Лихачев обнаружили клевету. Царь женился на Грушецкой, в июле 1680 года, а Милославскому запретил являться ко двору. И хотя молодая царица по великодушию своему выпросила ему прощения, однако он потерял с этих пор всякое влияние. Языков с 1678 года называется постельничим думным. В 1680 государь пожаловал его из постельничих думных в окольничие и указал быть ему в оружейничих. В тот же день на место Языкова в постельничие пожалован был Лихачев. В конце царствования Языков был пожалован в бояре. Таким образом, самыми близкими к царю, самыми влиятельными на дела правления явились люди новые, молодые, Языков и Лихачев. Но подле них, если не в такой близости, однако сильным влиянием на дела видим человека одного из самых стародавних родов, еще молодого Политам, боярина князя Василия Васильевича Голицына, ни одним именем и отчеством напоминавшего знаменитого предка своего, слывшего столпом в смутное время. Бесспорно, что Голицын был представительнее и способнее всех бояр описываемого времени. К этому присоединял он еще далеко не общее всем тогда образование, дававшее ему известную широту взгляда, умение покончить с вредную стариною, хотя бы эта старина была для него выгоднее, чем для других. Итак, говоря о правительственной деятельности Федора Алексеевича, царя очень молодого и болезненного, мы обязаны постоянно иметь в виду людей, его окружавших. Сначала Милославских, потом, особенно с 1680 года, Языкова, Лихачева и Голицына. Хотя, разумеется, по недостатку подробных известий, мы не можем определить долю каждого из них в правительственной деятельности. Федор наследовал от отца три трудные задачи внешней политики. Окончание дела с Дорошенком, отклонение притязаний Польши на буквальное исполнение андрусовских статей и войну турецкую. Еще при жизни царя Алексея, в январе 1676 года, Дорошенко дал знать князю Рамадановскому, что он уже присягнул великому государю пред запорожским кошевым и донскими казаками, и в другой раз не только перед боярином и гетманом, и перед самим царским величеством присягать не станет. В Москву ехать ему теперь никак нельзя, потому что ежечасно ожидает прихода под Чигирин неприятелей, турок и татар, озлобленных на него за присягу великому государю. Булавы он не пошлет, потому что булаву дали ему войском, войском пусть и возьмут. Где булава, тут и голова. Из давних лет Чигирин при булаве, и без гетмана в Чигирине пусие время не бывало. В государевой грамоте написано, что жить ему с родственниками, где захочет. Но он хочет жить там, где родился и вырос, то есть в Чигирине. Потом Дорошенко понизил тон и стал требовать, чтобы государь прислал к нему какую-нибудь знатную особу, при которой он и присягнет вторично. В Чигирине рассказывали, что когда митрополит Иосиф Тукальский лежал при смерти, то Дорошенко навещал его беспрестанно, и умирающий заклинал его именем Божьим, чтобы отстал от турецкого султана и бил челом в подданство великому государю, и если же этого не сделает, то пропадет. Дорошенко за это осердился на Иосифа и не ходил к нему до самой смерти. Новый государь в марте месяце отправил в Чигирин стольника Деремонтова с грамотою к Дорошенко. Но стольник скоро возвратился и объявил, что гетман Самойлович не пустил его из Батурина в Чигирин. Для объяснения своего поступка Самойлович писал государю, что Дорошенко вовсе не думает исполнять требований, заявленных покойным царем, лукавит по-прежнему. Притом посылка Деремонтова показывает, что государь переменил прежнее решение, потому что указом царя Алексея все переговоры с Дорошенком поручены боярину князю Григорию Григорьевичу Рамадановскому и ему гетману. Наконец Самойлович писал, чтобы великий государь пожаловал, послал к Дорошенку обнадеживательную грамоту без Вича. Не Петру Дорофеевичу, как обыкновенно писалось, и без упоминовения при нем старшины, а к Чигиринскому посольству послал бы особую жалованную и обнадеживальную грамоту с приказом не называть Дорошенко гетманом, ни в чем ему не верить, а быть в послушании у него гетмана Ивана Самойловича. Государь отвечал, что он не переменяет прежних указов отца своего, и отпуск Деремонтова положен на рассмотрение князя Рамадановского и его гетмана, как их Господь Бог вразумит. Рамадановский решил, что не для чего удерживать тестя Дорошенко Яненко Хмельницкого, и отпустил его в Чигирин с адъютантом рейтерского строя Гореиновым. Во время обеда при Гореинове Дорошенко, налив вина, говорил: «Пью на том, что мне не отдавать булавы Ивану Самойловичу, силу у меня Ивану Самойловичу булавы не взять». «Не отдадим булавы никогда», — говорили начальные люди. «А если Попович, Самойлович, станет ее у нас насильно отнимать, то мы будем за нее биться». «Бог судья гетману Ивану Самойловичу», — продолжал Дорошенко. «Город Чигирин всему малороссийскому краю от бусурман немалая защита. Надобно бы ему в Чигирин клейнот прибавить, а он и последний отнимает, и хлеба к нам привозить на продажу заказал, а пишет ко мне так, как я и к хлопцу своему не пишу». За столом сидели запорожцы, 6 человек, присланные за тем, чтобы Дорошенко с клейнотами и булавою ехал к ним на Кош. Подпивший, Дорошенко обратился к ним: «Не выдайте вы меня, как донцы Стеньку Разина выдали. Пусть донцы выдают, а вы не выдавайте». «Не выдадим», — отвечали запорожцы. Между тем Самойлович действовал, чтобы ускорить развязку тяжелого для него дела. Он двинул к Днепру войско 7 полковниками, из них Черниговский, Василий Бурковский, переправился за Днепр с выборными от всех полков людьми и 18 марта приблизился к Чигирину. Дорошенко вышел из города, окруженный своей пехотой, и послал спросить: «Зачем пришли и почему указу?» «Государь требует, и все войско тебя увещевает. Принеси присягу и сложи начальство», — отвечал Бурковский. Выслушав ответ, Дорошенко поворотил в город, а полковнику послал сказать, что никакого дела не может начать без согласия всего войска запорожского низового. Потом Дорошенко прислал Бурковскому грамоту для передачи Самойловичу. Грамота была подписана гетману войска запорожского, но не обеих сторон Днепра. «Не только теперь», — писал Дорошенко, — «после присяги царскому величеству хочу я быть единомышленным и единоутробным от одной матери Украины, братом и приятелем вашей милости. Но и прежде, когда за грехи мы были разрознены, я всегда оказывал любовь и дружбу вашей стороне, тайно засылая и остерегая насчет приближения неприятелей. И в нынешнем месяце, получив предостережение из Коша насчет турецкого и татарских замыслов, я уведомил о них боярина и вашу милость, вследствие чего вы и двинули полковника Черниговского и других на защиту нашему углу и той стороне. Благодарю за помощь бедному нашему уголку и желаю присланному войску победы над общими неприятелями. Одному поступку вашей милости удивляюсь. Послали вы войско навстречу неприятелю, а между тем мимо меня тайно засылаете и наговариваете не только города, но и пехотные полки, обещая им хлеб и довольство, а городовым жителям мирное и безобидное пребывание под чужими забралами. Неужели это защита войска отводить на свою сторону? Неужели это мирное пребывание, чужие углы портить? Вы подвинули войска свои к Днепру, как пишете, для того, чтобы нам надежнее было, покинув город, дома, жен и детей, переехать с клейнотами войсковыми и старшиною к вам для принесения присяги новому государю и сложения регимента».